Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера», в студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер.
Я не знаю, как у вас, а у меня прям светлая седмица, настроение прекрасное, и наступление Фоминой недели очень радует и греет душу.
Вот интересно, почему именно наступление Фоминой недели так уж тебя радует душу?
А я очень люблю историю про Фому. И вообще вот и Фому самого люблю, и историю про него люблю, потому что для меня это какой-то просто вот, ну, извините, я, может, сейчас буду глупости какие-то говорить, но это прям какая-то вишенка на торте, да? То есть вроде бы уже чудо случилось, уже и воскресенье произошло, и уже явился, и пришел, и уже вроде бы, степень восторга, степень чуда уже она не может быть выше, а может. Потому что даже Фоме, который вот, вроде как усомнился, но он не усомнился, а он скорее, наверное, себя, наверное, хотел еще больше.
Все, прекращай. Давай дадим слово специалисту, что все-таки с Фомой.
Доверить, отец. Вот, доверить.
Фома на самом деле, читая и слыша и размышляя над Фомой, можно прийти к очень интересным и глубоким и самым разным выводам. Ну, например, Фома ведь не был неверующим на самом деле человеком. Он не был ни в коем случае трусом. Именно Фома, когда Иисус прямо сказал, что ему подобает умереть, именно Фома сказал: «Пойдем, и мы умрем с ним». То есть степень преданности Фомы была, она не подвергается никакому сомнению, она была высочайшего уровня.
Я это и хотела сказать, что мне кажется, что Фома, он из всех, может быть, в большей степени был именно как дитя доверчив.
Давайте не будем сравнивать, да, но во всяком случае именно как бы обвинить его в каком-то вот то, что мы обычно в быту, что называется, в простом таком в ситуации называем неверием, его ни в коем случае нельзя. Вот. Вопрос в том, что почему-то Господь... если вспомним, вот сейчас мы всю светлую неделю мы читали воскресные Евангелия, там многократно и многообразно описывается, как Господь воскресший являлся своим ученикам. Вот откуда, вот с чего вообще, собственно, началось то самое блаженное неверие Фомы, как называет его церковь в своих песнопениях? Фоме рассказали о том, что они видели Господа. То есть это ситуация, как бы, что кому-то Господь явился сразу, например, там Марии Магдалине, да, или там Луке и Клеопе на пути в Эммаус, там, или 11 ученикам, как это рассказано, вот, собственно, в Евангелии от Иоанна про Фому, что Господь пришел затворенными дверями, явился 11 ученикам, а Фомы в этот момент с ними не было. А что это его с ними не было? Потому что он был какой-то прям неверующий? Да нет, мы не знаем, почему его не было, да, может, он там пошел, я не знаю, мусор выносить.
А он все время отставал.
В этот момент. Не, этот вопрос никак не раскрывается в Евангелии, но в этот момент Фомы не было. Когда он пришел, вот представьте себе ситуацию, да, вот вы сидите там дома с семьей, да, потом, жена вам говорит: слушай, там что-то мусора у нас много, пойди вынеси мусор. Ты собрался, пошел, погода плохая, дождик, вот, надел плащик, вышел, возвращаешься, а тебе говорят: тут вот такое было, но, видимо, следов никаких нету, только вот люди все рассказывают, что здесь такое вот было. Грянул гром, разразился потолок, явился воскресший Господь. Вот. А он говорит: пока я сам не увижу, я не поверю. Он же не сказал, что... То есть он в некотором смысле повел себя сродни Иову, который, вспомним историю Иова, которая как раз подробно нам читалась в церкви всю Страстную неделю. Ведь история Иова праведного читалась нам не только ради того, чтобы показать, как кто-то пострадал сильно, а чтобы показать, что такое, собственно, вера. по-настоящему. И Иов последовательно лишался всего. Сначала имущества, потом детей, семьи, потом здоровья, потом пережил предательство жены, получил проказу. Потом, значит, друзья его пришли и начали ему, как бы сейчас сказали, мозг выносить про то, что он, наверное, какой-то особо грешный, и он должен срочно покаяться, потому что праведного человека Господь не может наказать. Вот это все происходит достаточно долгое время, и в конечном каком-то, на каком-то этапе у Иова что-то внутри уже лопается, и он начинает вести себя в каком-то смысле. Вот эта история Иова, она обыграна, если мы знаем, помните такой фильм «Форрест Гамп» с безногим капитаном, который вот эта сцена потрясающая во время шторма сидит наверху мачты и что-то там возмущенное Господу кричит. Вот, и заканчивается эта сцена тем, что этот безногий капитан примирился с Господом. Вот, то есть Иов, который до этого просто праведно все терпел и говорил правильные слова, Господь дал, Господь взял, будь имя Господне благословенно, нак я вышел из утробы матери, нак в нее возвращусь и так далее. Все очень правильные слова. В какой-то момент начинает требовать от Господа ответа, что вообще все это значит. В этом смысле Фома чем-то созвучен Иову, когда он говорит, что пока я сам не увижу, я не поверю. То есть это некоторое внутреннее и внешнее такое требование от Господа явления ему самому. Говорит, да, вот ты всем как бы явился, Господи, а мне нет, вот изволи мне явиться. То есть да, это такая дерзость в некотором смысле, но на самом деле именно в истории Фомы это не дерзость, а дерзновение.
А в чем разница?
Ну, дерзость – это когда, знаете, это то же самое, разница примерно в том же, в чем, как между словами «чаю», ну, знаете, в символе веры сказано «чаю воскресение мертвых». Вот как перевести слово «чаю» на русский язык? Ожидаю. Ожидаю. Да, вот примерно как в свое время, по-моему, отец Максим Козлов пошутил. Сижу в кресле и ожидаю, как поезда, да. То есть вот в чем разница между чаю воскресения мертвых и сижу в кресле и ожидаю? Понятно, что то же самое, как бы дерзость, это просто наглость. Это некоторое хамство. Это я вот тут сижу, понимаешь, носу ковыряю, а ты, Господи, изволь мне тут вот отчитаться передо мной в своих поступках. Это дерзость. А когда я дошел до края, когда я сполна испил, когда я сделал все, что мог, и все, что от меня зависело, и все, что не мог, и я все-таки прошу, Господи, да, это дерзко, объясни мне, что все это значит.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что это вечер воскресенья, и сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников. Для меня какие-то вещи все равно остаются непонятными. Я считаю, что Фома, во всяком случае, в народной традиции оболган, потому что если он Фома неверующий, тогда Петр должен быть предателем, а остальные должны быть трусами. Ну, разбежались.
Да.
В общем, от этого никуда не деться. Но они все как бы остались без прозвищ, а к этому прилепилось. В народной традиции, я подчеркиваю. Во-вторых, вот вы говорите, когда он дошел до края, когда он сделал все, что мог. А что, собственно, сделал? Вот ходили они за ним, ходили. И как только столкнулись с тем, что он не царь, и еще и умер на кресте, и где они?
Приуныли.
Кроме практически одного. Вообще, вот просто по щелям, что называется.
Не-не-не-не-не.
А дальше...
Они разбежались из Гефсиманского сада,
да.
Потом они все вместе собрались и продолжали, да, в страхе, да, за закрытыми дверями, но ждать, что же будет.
Ну, вот я вам говорю про вульгарное восприятие, да, текста, поскольку я вот как раз вот это вульгарис. Народ, вот я и читаю, и вот у меня складывается такое вот ощущение. А дальше им рассказывают, что он воскрес.
Нет, он им является.
Да. А дальше, вот только после того, как они опять подтверждают вещь, получают вечное такое вот осязаемое подтверждение, что все, что было сказано не зря, тут вдруг вера возвращается к ним, и, ну, и дальше происходит действительно чудо. Вот когда вся остальная жизнь – это мучения, страдания, любые жертвы совершенно, и, как известно, почти все, за исключением одного, насильственной смертью умерли. Вот это чудо, безусловно. Но на момент, когда он им является, и на момент, когда Фома тоже там дерзает потребовать вот этого вещественного такого чувственного подтверждения того, что это воскресенье состоялось, у меня большие претензии к ним, человеческие.
Ну, вы знаете, не могу с вами как бы не согласиться, но хотел бы все-таки дополнить. Я вот так хочу сказать.
Хорошо.
Значит, действительно, и Евангелие... Вот знаете, когда мы вообще рассуждаем об истинности или там выдуманности каких-то евангельских сюжетов, вот есть такая тема, когда люди вот говорят, ну, это вот выдумка или это истина. Как раз вот в пользу истинности Евангелия говорит о том, что Евангелие, в общем, ничего не скрывает. Что если бы придумывали, то придумывали гораздо красивее, более...
Гораздо красивее.
Да, гораздо красивее. Вот, и поэтому Евангелие ведь нигде не скрывает того, что апостолы были людьми со своими человеческими слабостями, страхами и так далее. То есть нигде это не скрывается. Причем даже вот если мы посмотрим, например, вот описание Тайной Вечери. Вот, там Господь преломляет свой... Значит, вот последняя трапеза с учениками своими. Господь устанавливает Евхаристию, преломляет хлеб, дает вино, говорит им, что эта чаша есть моей крови. Дальше произносит им там какие-то слова о том, что все это значит, что все это будет. И тут же евангелист как бы между делом констатирует. И была также распри между ними, кто из них больший. Вот прямо на Тайной Вечере они
не
продолжают
так сидите,
обсуждать,
да?
кто из них больший. Причем этот разговор о том, кто из них больший, продолжается достаточно долго, потому что он возникает все время. Например, когда Господь идет в Иерусалим, тоже подходит к нему Иаков и Иоанн. И говорят, позволь нам сесть от тебя в одесную Иошую, во царстве твоем, во славе твоей. То есть они продолжают как бы вот быть обычными людьми. И в этом-то на самом деле, когда вы говорите, что это чудо, на самом деле это, с одной стороны, чудо, но чудо даже не то, что их... Тут ведь можно как сказать, что вот Господь их преобразил и сделал из них
да,
вот там
да,
стойких
да,
борцов, да. мучеников, исповедников, проповедников и так далее. При этом мы ведь на самом деле все равно не знаем, насколько это преображение было для них внутренним, или насколько Господь просто через них продолжал совершать чудеса.
Да, но мы знаем хронологию.
Хронологию
я вот о чем
знаю.
Хронологию знаем, что даже те вот эти вот 12, которые с ним ходили, словом его, вот всем тем, что он говорил действительно, и что он говорил даже на Тайной Вечере, они были не убеждены абсолютно. Абсолютно они убедились только после того,
нет,
как случилось чудо воскресения.
Не то, что они были... Нет, это не совсем правильно. Что такое убеждены абсолютно? Давайте о словах тогда поговорим. Да? Вот, например, я знаю что-то. Вот я знаю, что я люблю свою жену и своих детей. А даже, наверное, я теоретически скажу вам, что я готов за них жизнь отдать. А на практике-то как оно будет? Вот сейчас возьмут меня крюком под ребра, значит, поднимут под потолок, начнут там это самое пятки поджаривать. Я отдам свою жизнь за них или не отдам? Откуда я знаю? Значит ли это, что до тех пор, пока меня не подвесили, я там в чем-то не уверен? Нет, просто как, опять-таки, вот интересно получается, мы с вами уже не первый раз вспоминаем Иова, когда сатана приходит к Господу и говорит, он праведен, да, то есть она подтверждает утверждение Господа, что нет ни одного такого праведного, который бы ни в чем не согрешил. Но коснись плоти его, благословит ли он тебя? Вопрос, который задает дьявол, сатана Господу. И Господь говорит, вот да, он в твоей власти, только там душу его сбереги, не трогай. Вот, то есть мы же не знаем, и Иов не знал. И это очень важный момент, что... Нельзя просто так, даже если ты Бог, щелкнуть пальцами, и человек, значит, станет из труса храбрецом. Человек должен пройти какой-то путь. И в этом всемогущество тоже Божие, что Господь проводит нас определенным путем. В результате этого пути мы становимся другими. Например, мы, вот ты пришел там, не знаю, там, на войну, и вдруг рядом с тобой разрывается снаряд. И будь ты там, я не знаю, супер-смельчак по жизни, ты тут же присядешь и голову рукой прикроешь, просто инстинктивно, потому что ты этого никогда не проходил, рядом с тобой еще до этого никогда снаряды не рвались и пули вокруг твоего уха не свистели. А дальше, да, ты можешь оказаться трусом и сказать, нет, ребята, я пойду-ка я отсюда. Вот, а можешь как бы перебороть свой страх, привыкнуть, научиться не реагировать и так далее. То есть так и тут, так и в жизни, так и с апостолами. Они должны были пройти определенный путь. Не значит, что пока они не получили там какого-то подтверждения, они были неверующими. Они были верующими, но вопрос их мужества, вопрос их там, той же самой стойкости, вопрос их веры не как интеллектуальных убеждений. Ведь наша вера чем проверяется? Мы играем или мы не играем? а реально жизнью, насколько мы готовы платить за наши убеждения.
Получается, из всего того, что мы говорили до сих пор о Фоме, я опять вернусь все-таки к своей идее, что мне кажется, Фома, возможно, мы не будем его сравнивать с другими апостолами, но в этом эпизоде проявляет какое-то максимальное доверие к Богу, и то, что он просит материального подтверждения воскресению, это не скепсис, не сомнение, а просто, ну, такая просьба об укреплении этого доверия, может быть, даже, о скреплении окончательного союза, да, между человеком и Богом.
В чужую душу ты не залезешь все-таки до такой степени, поэтому мы все-таки можем...
Ну, мне это видится таким образом, потому что мы все время говорили, ну, как в народе принято говорить о Фоме как о человеке неверующем, но ни о каком скепсисе здесь речь не идет.
Значит, мы сейчас с трудом можем себе представить, что себе представлял народ о Фоме неверующем до того, как появилось стихотворение Михалкова «Фома». Вот. И сознание современных людей, которым в детстве читали стихотворение про там, «В трусах на прогулку выходит Фома» или там «Не пра, я не ве», аллигатор вздохнул и сытый в глубокую воду нырнул. Я вот с детства помню строчки, которые нам всем
Михалков-то.
И поэтому как бы это же тоже было сделано специально, да, потому что у народа был некий образ под словами «Фома», имелось в виду что-то, вот о чем мы сейчас даже и уже и не знаем, что там имелось в виду. Но для советской власти было важно, соответственно, этот образ поменять, и его поменяли. И в нашей голове теперь так или иначе, что когда мы даже говорим «Фома неверующий», да, выражение было и до Михалкова «Фома неверующий». Но что в него конкретно вкладывалось? Сейчас мы вкладываем упрямого неверующего человека. Для большинства как бы вот людей это именно такой просто вот упрямый неверующий человек. Вот. А все-таки из Евангелия не следует, что Фома был вот упрямым и неверующим. Да, он сказал, что я пока не вложу руки мои в его язвы, до этого я не поверю, что вы его видели. Вот, и в то, что он воскрес. Да, он вот конкретно, мы уже говорили, да, лично Господу он был предан, но в его воскресение он поверил, только увидев. И когда Господь ведь говорит, интересный момент, он говорит, ты видел и поверовал, и уверовал. Блаженны не видевшие и поверившие. То есть, в некотором смысле Господь называет, ну, например, вот, Татьяна, вы видели Господа воскресшего, нет?
Нет.
Веруете в его воскресение?
Да.
Значит, вы более блаженны, чем апостол Фома в этом вопросе, по крайней мере, потому что Господь сказал, да, вот ты видел и уверовал. Блаженны те, кто не видели, но уверовали.
Мы уже как-то оговорились в этой нашей с вами сегодняшней беседе, что на Светлой Седмице читаются особые молитвы и воскресные Евангелия. А я вот думаю о том, что у наших слушателей не у всех есть возможность на этой неделе оказаться в храме, поучаствовать в праздничных службах. И очень хочется как-то поддержать в них это пасхальное воскресное настроение. Я надеюсь, что никто из вас не будет возражать, если я предложу нам с вами сейчас послушать праздничные песнопения.
И нераздельной Троице всегда, ныне и присно, и во веки веков. Oh,
Продолжим наш разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».